Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» очередной выпуск программы «Юридический помощник». Телефоны, по которым вы можете нам звонить и задавать свои вопросы, все те же. 278-96-41 и 266-44-84. В студии у меня, как всегда, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте, Мария. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Наталья из Екатеринбурга спрашивает. У меня умер муж, который был опекуном своей сестры. Я унаследовала имущество. Сейчас опека говорит, что сестра должна была наследовать имущество наравне со мной и грозит судом. Что мне делать?
Ну, в данном случае имеется два пути решения вопроса. То есть два варианта: права опека либо не права. Во-первых, если сестра находилась на иждивении у своего брата, то есть у мужа радиослушательницы, и это иждивение оно продолжалось не менее одного года до смерти, то в таком случае опека права, поскольку по закону, если, допустим, нетрудоспособный гражданин находился на иждивении у наследодателя не менее года до его смерти, то он имеет право на обязательную долю в наследстве. Если же сестра находилась под опекой непосредственно своего брата, а иждивения никакого не получала, то есть финансов от своего брата на жизнь никаких не получала, эти финансы были, выплачивались брату со стороны органов опеки и попечительства, то в таком случае опека не права. То есть в таком случае сестра не имеет права на обязательную долю в наследстве. Но, насколько я знаю, вот из практики, обычно опекунство, оно, да, назначается, но опекун получает определенные дотации, денежные средства со стороны государства на содержание человека, который не может за собой ухаживать.
Угу.
Но сам по себе факт опеки не означает факта нахождения на иждивении. Сам по себе факт опеки не порождает право на обязательную долю в наследстве. То есть здесь, в данном случае, именно факт нахождения сестры на иждивении при определенных обстоятельствах, и то также отмечу, возможно, будет являться основанием для получения обязательной доли в наследстве. Ну, кроме того, еще отмечу, что опека не права в том плане, что наравне с наследодателем, наравне с радиослушательницей, она имеет право на наследство, поскольку это не менее, речь идет о не менее половины доли, которая бы могла наследовать. Поэтому, чтобы уже ответить конкретно на вопрос радиослушателя, исходя из его существующие проблемы, все-таки вот хотелось бы, чтобы радиослушатели уточнил, находилась ли его сестра на иждивении, либо просто брат, то есть муж радиослушательницы, был назначен опекуном. Соответственно, если возникнут вопросы, снова можно будет задать этот вопрос в программу «Юридический помощник». Хотя, в принципе, если иждивения никакого не было, то я еще раз скажу, что сам по себе факт опекунства не порождает право быть обязательным наследником и право на обязательную долю в наследстве.
Для того, чтобы узнать, на каких условиях вот эта вот опека, про которую идет речь в вопросе, осуществлялась, нужно просто посмотреть документы, которые были и есть из опеки. А вообще, в принципе, я уже не первую программу прошу, и еще раз в этой программе, так уж и быть, попрошу наших радиослушателей, когда вы задаете к нам свои вопросы, можете не подписываться, но старайтесь как можно больше подробностей нам сообщить, знаете, как при походе к врачу. Вот чем больше симптомов вы скажете, тем точнее будет диагноз и тем точнее будет ответ. А у нас еще один вопрос, и точнее вопросов много на прошлой неделе пришло, все они касаются так или иначе участия в долевой стройке. Например, вот Игорь спрашивает, вложил деньги в долевое строительство, а стройку заморозили. Что мне делать? Подавать в суд — большая пошлина. И деньги, естественно, вернуть хочется. Вот очень много было про это вопросов. А что вообще делать, когда стройка замораживается? Стоит ли вообще с этим что-то делать? Как общаться с застройщиками? Куда обращаться вообще? Есть у вас какая-то информация по этой части, Руслан?
Ну, по этой части информация есть. Ко мне также обращались с подобной проблемой. Проблема действительно большая, поскольку люди в Екатеринбурге, да и по области, платят немаленькие деньги за строительство в будущем жилья.
Но
и эти деньги
как-то
бывают
дешевле. Вот почему люди так клюют? Все-таки как-то кажется, что это дешевле, с одной стороны, когда у тебя долевое строительство.
Да, с одной стороны, это дешевле, поскольку на этапе строительства все это,
а с другой стороны,
инвестиции.
Риск.
С другой стороны, риск. И вот эти риски, они вливаются вот такие вот вопросы. Но что могу сказать такое существенное, вот исходя из этой категории вопросов? Во-первых, при подаче в суд государственную пошлину гражданину платить не следует. Этот вывод исходит из закона о защите прав потребителей. То есть, как разъясняли уже верховные суды и вообще в общем судебной практике, сказано, что в том случае, если по договору долевого участия в строительстве гражданин приобрел жилье для личного проживания, то в данном случае этот договор регулируется законом, в том числе законом о защите прав потребителей. Вот тут отмечу, то есть для личного использования, если был договор этот заключен, то есть квартира покупалась для личного пользования. Бывает, что, допустим, лицо приобретает недвижимость для, допустим, там открытия какого-либо офиса, либо магазина, угу. Это какая-то нежилая площадь, то в данном случае уже закон о защите прав не применяется, и здесь необходимо будет платить госпошлину. А если это квартира для проживания семьи, для собственного проживания, то да, здесь закон о защите прав потребителей, госпошлина не платится, соответственно, суд можно подать как по месту нахождения ответчика, то есть организации застройщика, так и по месту уже своего жительства. Это во-первых. Значит, во-вторых, за просрочку исполнения обязательств, а именно за просрочку даты передачи квартиры в собственность гражданина.
То есть именно даты передачи в собственность гражданина, да, именно... не достройки, не там устранение каких-то неполадок, именно передачи.
Передачи, да. То законом предусмотрена, значит, уплата неустойки. А неустойка это рассчитывается из ставки финансирования Центрального банка. То есть, допустим, это 8,25% годовых. При этом эта ставка уплачивается в том случае, если пострадавший гражданин, опять же, физическое лицо, в двойном размере. То есть, это, допустим, 8,25%. Просто я, почему я, допустим, говорю 8,25%, эта ставка, она в разные периоды меняется. Здесь нужно уже для уточнения информации применять конкретный период. Вот. Ну, допустим, 8,25% годовых умножаем на 2, то есть, тут получается 16,5 годовых, то есть вот для гражданина возможна выплата со стороны застройщика, вот такая вот неустойка в случае просрочки своих обязательств по передаче объекта гражданину. Срок передачи объекта, он предусмотрен договором долевого участия. Допустим, если это первый квартал 2015 года, то тогда обязанность передать по акту приема передачи квартиру гражданину истекает 31 марта 2015 года, то есть после 31 марта 2016 года с 1 апреля начинает течь срок.
Если вы видите, что у вас вот этот вот срок еще не подошел, но при этом, не знаю, вы там каждый день ездите мимо этой стройки и видите, что она заморожена, соответственно, вот точно не будет сдана в срок. С какого времени-то можно идти в суд? Сразу же вот как увидел и понял, или только после вот того числа, которое у тебя прописано в договоре?
Сразу после того числа, которое у тебя прописано в договоре. Но перед тем, как идти в суд, наверное, все-таки необходимо попробовать выстроить диалог с застройщиком. Возможно, будет предоставлено какое-то другое жилье, которое уже построено. Правило, у застройщика уже бывает несколько объектов. Возможно, какие-то убедительные доводы будут изложены со стороны застройщика, что объект будет введен в эксплуатацию и после этого передан непосредственно жильцу. Ну, и либо есть. Если, конечно, нет никаких положительных предпосылок для того, что объект будет введен в эксплуатацию и в скором времени, возможно, в нем будет проживание, тогда, да, нужно будет писать претензию непосредственно застройщику, в которой, значит, просить вернуть уплаченные денежные средства. В данной претензии также необходимо будет указать свои реквизиты, куда эти денежные средства перечислить, и также высчитать неустойку за просрочку своих обязательств. И эту неустойку, эту цифру также прописать в претензии. То есть, допустим, вкратце-то я такой-то заключил договор долевого участия, срок, значит, по данному договору передачи объекта предусмотрен первый квартал 2015 года. Соответственно, в настоящее время уже ноябрь 2016 года объект не передан. Значит, в связи с сложным уведомляю вас о расторжении договора долевого участия. Также прошу, значит, уплатить неустойку, предусмотренную законом сумму этой неустойки. Ее также необходимо будет рассчитать. Ну и подписывайте и отправляйте данную претензию на юридический адрес застройщика письмом с описью вложения и с уведомлением. Оставляйте себе квитанцию. Квитанцию, обратите внимание, чтобы было квитанцию, я имею в виду почтовую квитанцию, в этой почтовой, чтобы была прописана ваша фамилия, наименование организации, куда отправляете данное письмо, претензию, и все это сохраняете. Ну, по истечению, допустим, 10 дней, если не будет удовлетворена ваша претензия, вы имеете право уже обратиться в суд для принудительного взыскания уплаченной по договору долевого участия суммы денежных средств.
Были в практике такие вопросы, и вообще вот как они решались? То есть насколько вообще реально с застройщика, с нечестного получить какие-то деньги?
Ну, в практике случались такие случаи, и в большинстве ситуаций денежные средства не возвращены, к сожалению. Вот я просто сейчас даже вспоминаю, не возвращены.
Почему? И... вот просто потому, что мошенники, или потому, что вот какие-то объективные причины?
Ну, я не могу сказать объективны они, либо это какой-то продуманный момент, не совсем правомерный, поскольку этот случай требует отдельного вот изучения по каждой организации, и уже внутренние механизмы организации я уже не изучал. То есть все заканчивалось на судебной стадии разбирательства, я уже непосредственно дальше там, в деле не участвовал, чтобы, допустим, как-то доказать наличие там, вины должника, которое бы привлекло его к ответственности. Вот. Ну, в основном проблема застройщика начинается с того, что у него заканчиваются деньги.
Раньше, чем застроен дом.
Да, и тем более раньше, чем к нему придут с исками, и потом с исполнительными листами люди. Соответственно, после того, как начались проблемы с деньгами, стройка замораживается, и начинается вот этот вал проблем, который ложится на плечи инвесторов, то есть обычных граждан.
То есть у застройщика в этом случае тоже физически нечем отдать деньги. Вот они все пущены, собственно, в жилье, но их не хватило.
Ну, как вариант. Возможно, там им кредит не дали или что-то еще. Весь смысл в том, что, значит, юридическое лицо, за застройщик это, как правило, юридическое лицо, оно несет ответственность всем своим имуществом, которое заключается в уставном капитале. И если имущество, значит, юридического лица позволяет выплатить долг, то тогда это один вопрос. Если же имущество юридического лица, уставной капитал, он не позволяет это сделать, то в таком случае это будет исполнительный лист, который будет ждать, когда же деньги появятся в этой организации. Возможно, они там появятся, не появятся никогда. Вот печальный исход. Но бывают случаи, когда действительно у организации есть какое-то имущество, есть положительный баланс, то есть, допустим, в виде каких-то объектов и так далее. Это необходимо все изучать, и уже, допустим, при наличии большой суммы задолженности, гражданин имеет право обратиться в арбитражный суд для заявления требований об банкротстве этого предприятия.
И это тоже выход,
то есть уже тогда в принудительном порядке будет введен конкурсный управляющий, имущество будет постепенно продаваться, будут возвращаться долги, опять же, сколько будет должников. То есть, как правило, гражданин будет, значит, кредитором третьей очереди. Первая, вторая очередь, там государственные организации. Есть ли перед государством у застройщика какие-то долги, либо нет, тоже вопрос. Но, тем не менее, способы вроде и получить деньги есть, в то же время и шансы, риски не получить деньги также имеются. Поэтому прежде чем все-таки вот вкладываться вот в долевое строительство и так далее, необходимо проверить контрагента, то есть застройщика, и хорошо подумать.
Ну, у меня а если все. У вас другое жилье, если вдруг что-то случается? Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, на сегодня наша программа подошла к концу. Я напомню только телефоны, по которым вы сможете к нам позвонить и рассказать какие-то свои истории и попросить совета. 278-96-41 и 266-44-84. Вот по этим номерам телефонов можно звонить и задавать к нам свои вопросы. А на сегодня у меня все. В студии для вас работали ведущая Мария Заостровных и также мой сегодняшний гость, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!